Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева.
И Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях наш любимый герой Татьяна Владимировна Воробьева, заслуженный учитель, психолог высшей категории. Добрый вечер.
Добрый вечер, мои дорогие Костя, дорогая моя Анна.
Татьяночка, ну мы с вами тему за темой разбираем какие-то довольно порой сложные жизненные ситуации, и сегодня мы вообще взяли тему, как любит говорить Константин, на разрыв аорты. Она, в общем, звучит как насилие, насилие в семье над детьми. Дело в том, что это вообще очень горькая, острая, очень неудобная тема — насилие в семье, но очень сложно ее, как вот мы обсудили с вами, очень сложно ее поднимать касательно взрослых людей, потому что здесь целый комплекс там зависимости, созависимости, все очень индивидуально. Вот, но дети — это совсем другая тема. Она для меня, вот сейчас я ехала и поняла, что она для меня очень тяжелая и сложная, и я хочу, наверное, начать ее от простого. Есть такой у меня друг, педагог, заслуженный педагог. Вот, я помню его диалог со взрослой дочерью. Отец говорит: ты знаешь, я вообще... Ну, он кому-то рассказывает, дочь присутствует. Он говорит: знаете, я вообще никогда не наказывал свою дочь. Ну, поэтому она такая выросла свободная, потому что я, когда вот она делала что-то не то, я просто ее игнорировал. Я переставала ее замечать. На что взрослая дочь мне на ухо говорит: поэтому я всю жизнь хожу к психоаналитикам. Вот, и в связи с этим, знаете, вопрос такой, вот вообще вопрос про наказание и про то, как вот его отмерить и что такое слово «наказание». Мы все знаем, что такое наказание в отношении Бога. Да? Наказание – это не ударить палкой по голове за какой-то проступок, а это некий наказ, да, некое наставление.
Помощь, это помощь, несомненно, это помощь в разумлении себя. Простите, Аня, перебила вас. Но, тем не менее, перебила, чтобы не забыть самую главную нить. А что мы понимаем под словом «дети» и «родители»? «Дети». Какой возраст у этих детей? Скажите, пожалуйста, вот наши относительно родителей. А он имеет разве возраст? Он не имеет возраста. Для родителей дети всегда будут детьми. Сколько им будет? Полтинник, 30, 15, 12. Это все будут их дети. И все родители, мы говорим априори о родителях, ну, действительно, родителях, которые действительно любят своих детей. Поэтому мне бы хотелось сказать, вот первый вопрос ваш был, он очень, очень серьезный. Насилие. Насилие. Само слово «насилие» уже предполагает что-то против нашей воли, что-то вопреки нашему желанию, нашему пониманию, нашему видению. И я вот хочу остановиться на этой проблеме. Она действительно очень непростая и в то же время удивительно простая. Вот сейчас буквально перед выходом был звонок. Звонит человек, которого я много лет знаю, и так деток ее знаю, звонит и говорит о том, что дочь, а дочь в 10 классе, наклеила себе ресницы, сделала какую-то там супер-пупер прическу. Что делать? Мы вот не разговариваем. Вот я хочу ей сказать: остановитесь. Это возраст юности. Это возраст утверждения. Это возраст себя поднять, ну, чуть-чуть выше. Вот посмотрите, какая я. Вот если не видите моих каких-то особенностей, талантов, может быть, увидите мою незаурядную внешность, мои глаза с необыкновенными ресницами. Не мешайте. Наоборот, скажите: я все понимаю. Если тебе вот так нравится, я ничего тебе не скажу. Я не говорю, что делай так. Я скажу: я ничего тебе не скажу. Ты уже взрослая. Я просто тебя понимаю. Вот это «я понимаю» – это та лакмусовая бумажка, которая связывает и душу ребенка, и волю его, и мать с ее мудростью, что она понимает. Она не льет на амбразуру, сейчас же сними, это безобразно, это вульгарно. Наверное, безобразно, наверное, вульгарно, наверное, все так. Но поэтому я говорю, какие дети?
А можно я сразу спрошу, поскольку да. у нас программа про сплошную пользу, хоть мы и говорим сегодня про очень тяжелую тему. Но вот мне доводилось, ну, я как-то стараюсь вот эту фразу, я понимаю тебя, своим детям говорить, хотя они пока маленькие, ну, относительно. Но вот, допустим, я понимаю, что когда там что-то случается у пятилетней дочки на ее пятилетнем уровне, и что-то ей не нравится, или чего-то она не хочет делать, но надо, я говорю, я тебя понимаю очень хорошо, там, давай поплачем, а потом мы все-таки это сделаем. Я задаю себе вопрос, и хочу, чтобы вы мне сказали, а в этом возрасте ребенок на эту вещь реагирует, он это понимает, как... То есть это работает в этом возрасте?
Можно сразу отвечу. Работает. Работает ваша интонация. Работает мир вашей души. Работает качество вашего чувства, которое мы сказали. Это энергия. Помните, я говорю, это дух. Тот дух любви, терпения, который ребенок безошибочно принимает. Почему младенец, который не понимает ни слов, еще не понимает, почему он плачет и кричит, если вы поссорились и подошли к нему рывком, или там просто поссорились, вошли возбужденный, малыш начинает кричать. Что он понимает? Он же не понимает, что вы там скандалили, что вы там раздражены. Он не понимает. Он понимает то, не понимает, а принимает то, что вы излучаете. Ребенок 5 лет, может быть, действительно, он еще не осознал то, о чем вы говорите, ни глубину, ни простоту, ни благодарность. Он принимает то, как вы говорите. Вот поэтому очень важно. Я всегда говорю, прежде чем сказать, давайте подумаем, что скажу и как скажу, и как и когда скажу. Вот как и когда – это обязательные условия того, что мы будем сейчас говорить ребенку, когда мы хотим вразумить, наставить, остановить и так далее. Поэтому это очень важно. Как я скажу и когда я скажу. Когда он занят, когда он возбужден, надо ли это говорить? Да нет, он слепоглухонемой, у него иррадиирующее возбуждение в коре головного мозга. Да, в прямом смысле. А вы говорите, я же стараюсь, я же по-хорошему. Но нет, конечно, он не слышит, он действительно не слышит. Это ребенок, ему 5 лет, у него эмоционально-волевого контроля еще нет. Он только формируется под нашим воздействием, под нашими словами, под нашей тональностью, под нашими требованиями. Они, тем не менее, уже есть. Поэтому не случайно есть такая, мы скажем, закономерность. Сначала слово «надо», потом «должен», а потом «обязан». Смотрите, как это под возрастную градацию идет. Правда, надо слушать папу, маму. Это мы должны первое, что должны нашим детям дать как аксиому. Как аксиому. Вот просто авторитарную аксиому. Не бойтесь этого, это очень важно. Ребенок таким образом, еще не осознавая, еще раз говорю, он чувствует защищенность. Папа и мама, если мы это исповедуем, если мы говорим, есть мама, папа, есть все. Мамочка – самый добрый, папа – самый сильный, самый умный. Не по бицепсам, ведь по духу сила-то. По духу сила, по твердости, не по количеству слов, а, может быть, одно слово, но столь емкое для ребенка, что он его услышит. Поэтому вот в этом возрасте мы говорим «надо», мы учим тем первым шагам соподчинения, которые лягут потом в мотивацию будущего поступка, когда стоит эмоционально-волевой контроль. Подчинить свои чувства слову «надо», «должен» и потом только «обязан». «Надо», «должен», «обязан». «Обязан» – это мы с вами. Это уже к нам, деткам большим, относится слово «обязан». «Обязан» в тех обязанностях, которые нам диктует общество. Идти или не идти в армию, кормить родителей, лучше сдать в дом и так далее. И вот здесь то, что мы заложили вот в этот благодатнейший возраст, мы то будем получать в исполнении обязанностей. Не заложили, ну и обязанностей никаких не будет. Они будут, знаете, аморфными, льющимися, неустойчивыми. Вот здесь мне надо, да, тогда я сделаю. Не надо, ну и делать не буду. Поэтому говорите. Вот говорите, важно, вот эти слова для доченьки, она слышит дух. Она не слышит жесткости, непримиримости. Жесткость, непримиримость, строгость. Между строгостью, жесткостью есть разница. Есть разница, потому что жесткость – это жесткие слова. Строгость – это слова строгие, но они не жесткие. Они, тем не менее, очень любящие, правда? Когда мы говорим «не лезь в эту грязь», ребенок все равно в нее полезет, но он познает мир. Когда он влез, мы сказали, ну вот видишь, сейчас вот мама, что будет мама? Мама устанет, надо стирать, надо мыть. Смотри, сколько! Это строго, можно и мягко, но и строго сказать. А вот жестко – не смей! никогда, там и так далее. Это интонация другая, правда, это все сам акцент другой. Поэтому правильно, что говорите, обязательно говорить. У ребенка рождается доверие к вашему слову, что вы поймете. Ведь ругать надо тоже поэтапно, правда? Первый раз прощается, второй запрещается, а на третий навсегда, хорошо бы навсегда, закрываем врата. Поэтому будем говорить, памятуя только о том, что ребенок, как и мы с вами, взрослые, воспринимаем дух, каким мы говорим. Любя или говоря хорошие слова, мы говорим с лицемерием, знаете, как у преподобного Паисия Святогорца есть такие слова «благочестивое лицемерие». Когда он не хотел открывать своих подвигов, то он сказал о том, что «я вот ради этого делаю то-то». То есть то, что было мирским людям, понятно, но не сказал, что это духовный подвиг, он совершенно в другой позиции измеряется. Ну а для нас лицемерием не является все-таки понимание наших детей. Это не лицемерие, это принятие того, что они могут, что мы дали или что мы не дали, и над чем надо работать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Татьяна Владимировна Воробьева, заслуженный учитель, психолог высшей категории, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Татьяночка, я хотела вот с вами вернуться к звонку, о котором вы рассказали, звонку маму, у которой девочка что-то там начала красить, наклеивать и так далее. Я очень много сталкивалась с историями, когда родители начинают очень здорово, особенно, ну, это свойственно, простите уж, пожалуйста, православным родителям,
да,
которые все знают, как можно, как нельзя, да, и начинают очень здорово давить на ребенка в том возрасте, то есть в переходном возрасте, ну, что это, 14, 15, 16?
13, 12, возьмите раньше, сегодня это раньше.
Когда
сегодня это раньше намного.
Да, начинаются какие-то разноцветные волосы, какие-то раскрас боевой, да, тату, вот это вот прям для православных родителей, как, ну, такая красная тряпка, потому что вот тату, искажаешь образ Божий, говорят они ребенку, и вообще очень сильно начинается конфликт, причем родители, ну, я просто говорю, я слышала эти истории, очень часто встают в такую достаточно жесткую позицию, именно потому что вот образ Божий, и все тут. Вот не наклей на него ни реснички, ни в зеленый цвет покрась. Вот что бы вы сказали в этом случае?
Я скажу вам то, что однажды молодой женщиной я испытала. Я ждала своего первенца. Это был март месяц. Еще слякоть, грязь. Я сижу у окна. Прошел фильм «Озеро». И я начинаю так горько плакать. Я так горько плачу. Я плачу потому, что вот он идеальный образ девушки. Вот он идеальный образ. Но почему я раньше его не встретила, этот идеальный образ? Как я хочу быть похожа на нее? Но мне 23, я другая. Это был действительно, скорее всего, конечно, Божий посыл к тебе. Человек всегда ищет какого-то идеального образа. Он всегда ищет. Поэтому вот отсюда идет невольный ответ на вопрос и вольный ответ на вопрос. Когда создавать идеал? Как они нужны? Ведь почему для одних Ольга Бузова миллионная аудитория, да, а для других мы закрываем вообще неинтересно, незначимо. Кто является идеалом? Сумели ли мы, когда мы говорим, вот идеал Богородицы, я боюсь даже эти слова говорить, это очень высоко. Но никто никогда не поднялся высоко, не преодолев хотя бы первую ступеньку лестницы. Поэтому нужно давать ту меру возможности восприятия, приятия прежде всего, того, что мы называем «какой-то должна быть». А вот для этой «какой должна быть», вот скажу банальные слова, это мама. Но в маме ведь мы не видим ничего, вот это настолько лицом к лицу, лица не увидать. Мы видим то, что мама, ну вот мама, она всегда есть, она всегда вот здесь вот и так далее, там подобное. Но когда отец, между прочим, или прямо, или косвенно, говорит о том, какая мама обаятельная. Ой, что такое обаяние? Что такое не обаяние с позиции дурного слова, а обаятельность с позиции женственности, той внутренней красоты, которая совершенно, так сказать, не внешне выражена, а выражена внутренним обликом человека. Какая она терпеливая, какая она мягкая, как она умеет примолчать и в то же время молчанием своим показать. Это надо демонстрировать как можно раньше, потому что самый близкий образ – это образ матери. Этот образ либо ляжет в основу потом, когда ты будешь женой, либо не ляжет, либо лягут слова подружки. «Да ты что? Да он такой-сякой, да вот это...» Нет, не лягут. Поэтому о доброте, о женственности, о красоте, о вкусе, но никогда мама об этом не скажет. Как правило, она это не скажет. Ну, где-то мама когда скажет, ну, посмотри на меня, какая я у тебя. Это скажет отец. Либо это скажут ближние люди. Либо это скажет третий человек. Нам не важно, кто это скажет. Нам важно, чтобы это было сказано. Посмотри, ты знаешь, в чем обаяние? Оно в мягкости. Оно в отсутствии злого или злобного лица. Оно в том тоне, в котором говорит с тобой мама. Да, вы скажете, это идеально. Да от большого мало это всегда получится. А вот когда ничего нет, то вон та Даша Сидорова, у которой ресницы на полметра и волосы там красные или розовые, и татушка, а за ней все бегают, она для нее идеалом становится. Она становится для нее идеалом. И не потому, что Даша Сидорова плохая, а потому что на нее обращают внимание. Что значимо для детей, для юношества, для ребенка, чтобы обратили внимание, что я вот я чуть-чуть, но я выделяюсь. Это важно очень. Почему? Когда мы говорим, есть понятие такое, о котором мало психологи знают, понятие информационного показателя, что является самым главным, сочетающим в себе различные аспекты учебы, поведения и так далее, и тому подобное. Так вот, в этом возрасте самым главным является потребность в дружбе, потребность в выбранности, потребность в заявленности. Ты можешь быть отличником, ты можешь быть умным, тебя ровно любят, любят и уважают. Это не то, что там ботан и так далее. Нет, уважают за ум, уважают однозначно. Но ну, ты неинтересен. Тебя вот сейчас, когда списать что-то, помочь что-то, ты значим. Но на этом заканчивается твоя значимость. А вот эта яркость раскраски боевой и не боевой, это значимо. А самое главное, значим авторитет у девчонок, у мальчишек. У мальчиков девчонок, у девочек мальчишек. Поэтому это информационный показатель. А чего он, что он показывает? Он показывает, какие идеалы исповедует ваш ребенок. А если, ну, слово «идеал» – большое слово, правда? Для ребенка это большое слово, не надо его употреблять. Но что ему нравится? То есть это уровень его ценностных ориентаций, правда? Второе – это уровень его притязаний. На каком месте он хочет быть? Согласен он со вторым местом, с третьим, десятым, одиннадцатым? Ну, есть дети, которые говорят, ну и что? Вот мне это не нужно. Есть такие дети. Поверьте, я живу и работаю этими детьми и так далее. Есть такие дети, которых до поры до времени это не волнует. Это не манифестируется, это не заявляется. А что в душе – это великая тайна. Поэтому вот копать так вот так не надо. Если нет поведенческих каких-то аномалий. Третья позиция – это понятие, собственное понятие о своем месте. Вот то, что я сказала, уровень притязания, на что ты претендуешь. И тем не менее, трезвая оценка себя, есть ли она у ребенка или ее нет. Четвертая позиция – целеустремленность. А как ты хочешь занять это место? И приведу маленький пример. В хоккейной команде, детской команде, отроческой команде, значит, идет выбор капитана команды. Ну, там есть хорошие те, кто забивает, бомбардиры, прям вот у них все хорошо и с мячами, и так далее. И есть ребенок, у которого скорость феноменальная. Но при забросе шайбы, что человек переживает? Он трусит, он начинает думать, а из-за этого ругают и так далее. Все, соответственно, там пишут. Этот человек пишет себя. Командиром команды прошу назначить меня, ставит свои факсимильные данные и отдает эту бумажку. Но больше никто не поддержал этого несостоявшегося командира. Слезы, огромные слезы. Слезы такие. Потом и тренер к этим слезам добавил. Добавил то, что все, из первого звена в третье или в четвертое, вообще на скамейку думаешь, там и тогда в первом звене. Что сказал его отец? Мама сцепила зубы. Нет, я пойду разговаривать с тренером. Ну, это мамина позиция. Пошла биться. А что сказал отец? Вот почему я говорю, отцы должны быть очень мудрыми. Ты знаешь, у тебя скорость действительно прекрасная. Ты лучше всех катаешься. По скорости, да. Но, пойми, при каждой возможности бей. Будет бумажка валяться. На фанерку встал, бей клюшкой. Они пришли к мудрой бабушке, и бабушка говорит: я тебе скажу слова одного высокопоставленного человека. Он сказал: когда предстоит драка, бить надо первым. Так вот, запомни, бей всегда. Есть возможность, шайба у тебя, бей. Не рассчитывай, не смотри, бей. Из 100 ударов, ну, один ты забьешь. Так чем же кончилась эта душещипательная история? Он собрал все награды на последнем матче. Он забил 3 шайбы и собрал все номинальные награды. Как лучший игрок, как лучший там, как лучший. То есть он собрал. Вот правильная наша позиция родительская, чтобы не набросились на него. Вот давай сейчас уйдем. Да мы... Нет, нет. Мама еще упорней стала заниматься. Мама занимается хоккеем. Папа сказал свои мудрые слова, которым не прибавить, не убавить. Тренируйся, и ты займешь свое место. Вот любимая бабушка сказала: бей, при всякой возможности бей. Результат оказался не плачевным, а позитивным. Вот поэтому от того, что мы с вами, помните, я начала от того, что в этом возрасте информационным показателем являются вот эти 4 основных статуса. Видите, как они сочетаются? Это все личностные показатели. В результате это личность ребенка. Если наличие волевого контроля, правда, есть наличие целеустремленности, здесь наличие самооценки своей, как все в одном показатели. Вот поэтому мы с вами, когда наших деток рассматриваем, мы памятуем, что в школьном возрасте информационным показателем является место в общении. Место в общении. Оно очень значит. И чем дальше, а вот чем дальше, до которого времени, так нельзя говорить, до которого. Все мы разные, все мы не поддаемся каким-то действительно трафаретам, тестам, к которым я очень отрицательно отношусь и так далее. Все мы разные. Но происходит удивительная метаморфоза, особенно у мальчишек. После 13 лет для них показателем является учеба. Вот та самая цель, куда, для чего и так далее. Помните, должен. Вот в 13 начинает звучать.
А у девочек?
У девочек это очень продиктовано, очень важно мотивацией. Мотивации самолюбия, мотивации значимости, какой она себя чувствует в кругу сверстников. Сверстников, подчеркиваю. И если она, ну, скажем, ей позиционирует мальчик хорошо учащийся, она будет изо всех сил стараться подтянуться, не быть глупее, не быть хуже, не быть. Там, где не может, там свои чисто женские штучки идут в ход. То есть мотивация самая разнообразная. Ну, знаете, когда смотришь детей, то чего только не увидишь. Но самое главное – мотивация, с кем ты хочешь дружить. Будет ему интересно с тобой или не будет, это очень сильная мотивация. Это мотивация, которая действительно обуславливает: я вырвусь, я буду, и действительно это работает. Это очень сильный мотив. Так что продолжаем.
Татьяночка, а вот все-таки мне хотелось бы получить ответ на вопрос: вот родителям, как им не воевать с этими вот разноцветными, раскрашенными подростками? Надо ли им вообще воевать с ними, или как им вообще себя вести? Потому что я знаю всякие разные варианты.
Хороший вопрос, очень верный вопрос. Но слово «воевать», оно неверное, потому что, помните, в спорах не рождаются истины, в спорах рождаются свары. Чем больше мы воюем, тем больше... Это как закон физики. Напряжение, сопротивление равно напряжению. Вы один раз напрягли, все там потерпел ребенок. Вы второй раз подходите с этой темой, но уже больше жмете. Идет большее сопротивление. Третье, идет грубость, идет протест, идет бунт. Значит, неверный путь. Ведь по плодам мы узнаем, верное выбрал или неверное. Поэтому здесь всегда, всегда все-таки предшествовать должна ваши человеческие отношения, ваша материнская любовь, ваша материнская чуткость. Вспомните себя. Вам не хотелось? Да мне не хотелось, ладно, я росла в других условиях. Но, тем не менее...
Можно просто напомнить слушателям, что ваше детство прошло в детском доме.
Да, поэтому это было исключено полностью. Но, тем не менее, лучше сесть редком и поговорить лотком. И все, прежде всего, сначала тихая беседа. Ты знаешь, я не говорю о том, что ты нарушаешь образ Божий. Я говорю о том, что когда-нибудь тебе станет неловко, и ты будешь это закрывать. Знаешь, ты захочешь это удалить даже без заморозки, чтобы только не было видно этой татушки. И ты не знаешь, человек, который тебя полюбит, а не оттолкнет ли его от этого? Вот эта татушка не станет ли для него началом размышления о том, а какая ты? Может быть, ты легкомысленная, может быть, ты вульгарная, и так далее. Опять, что значимо в возрасте? Всегда памятуем о том, каждый возраст имеет свои колоссальнейшие особенности. Вот колоссальные, что значимо? Я, помните, сказала, значимо приятие. Что значимо для девочки? Конечно, будущая любовь. Конечно, чтобы быть выбранной. Что для мальчишки важно? Сейчас это не так для него важно. Вот работая в детском доме с мальчиками, я очень часто слышу разумные слова. Нет, сначала надо закончить учебу. Но это то, что мы вот взрослые, так сказать, действительно исповедуем. Насколько это живы и будет для ребенка действительно, так сказать, камнем преткновения в выборе. Это трудно сказать. Жизнь, она, мы сегодня говорим так, а завтра это будет так, как это будет. Слово «буду» будет принадлежит только Богу. Мы хотели бы, но. Поэтому для вот девчонки очень значимо услышать слова, что к тебе твой муж вдруг отнесется брезгливо. Подумать, что ты из какой-то грязной тусовки. Ох, какие слова больные, правда? Поэтому я говорю, тональность-то одна должна быть мирная, а слова должны быть не для головы. Вот всегда говорю на всех, не надо голове давать инструкцию, там мозг. Инструкцию надо давать к сердцу, только к душе. Вот надо задеть, зацепить душу. Вот тогда это работает. А когда мы мозговые атаки ведем, ну, это не работает. Это ушло и пришло. Кратковременная память, неустойчивая, все. Это законы тоже психологии, никто это не отменял. Поэтому долговременная память – это память сердца, это память души. Что скажет о том, кто захочет с тобой дружить и общаться? А вдруг именно эта татушка приведет к совершенно другому представлению о тебе? Поэтому не торопись, не торопись мазать свое тело. Не торопись. Уж если не можешь, ну, аппликацию себе поставь, которую можно тут же стереть, понимаешь? А еще лучше вообще этого не делать. Кожа дышит, и когда ты болеешь, на себя берет кожа функцию дыхания. Ну, а ты ее взяла и замазала, забила и так далее. Она уже видоизменена. То есть ищите такие аргументы, которые для ребенка значимы. Для ребенка с ипохондрией, для мальчишек очень значимы позиции «кожа не дышит». Кожа не дышит, и у тебя развивается. Ух, и нарисуйте, что там развивается. Все мальчишки, ипохондрики болеть не хотят, болеть очень боятся и так далее. То есть памятуем особенности наших детей. Вот это единственный, самый верный, самый валидный, надежный аргумент, который мы с вами должны всегда держать и в голове, и в сердце нашем. Памятуем об особенностях возраста.
Напомню, что сегодня в студии Анна Леонтьева, мой дорогой коллега Константин Мацан, у нас в гостях заслуженный учитель, психолог высшей категории Татьяна Владимировна Воробьева. Не уходите, мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».